Вкус Франции. Гелия Певзнер.
В 1969 году французской столице пришлось потуже затянуть пояс. Ее чрево, ее толстый живот, всемирно известный рынок переезжал в небольшой город Ранжиз, неподалеку. Все, что со средних веков кормило Париж, наполняло его криками и шумом, грязью и весельем, формировало его архитектурный облик и повседневную жизнь покидало пределы столицы. Главный вопрос, который стоял перед французским правительством и отцами города – что делать с опустевшими павильонами, построенными для рынка архитектором Бальтаром? Проект Бальтара предусматривал строительство 12 павильонов, сгруппированных по 6 и разделенных центральной улицей, которая выходила прямо к фасаду церкви Сент-Юстаж. 10 прямоугольных павильонов и 2 полукруглых. Эти полукруглые павильоны были построены только в 1936 году, хотя и носили порядковые номера 1 и 2. В подвале павильона номер 6 находилась своя электростанция, был предусмотрен и крытый тоннель для поездов, который должен был связать рынок с восточным вокзалом, но его так никогда и не построили.
Je n'irai plus jamais dans le quartier des Halles. Mes diables sont partis pour Dieu sait quel enfer. Les touristes ont marché sur les derniers pétales de nos derniers bouquets. On ne peut rien y faire. Je ne suis pas client pour les pèlerinages. Bien le bonjour chez vous. Je ne reviendrai plus. J'emporte mes souvenirs avec le paysage, le passé dans ma poche et mon mouchoir dessus.
И дьяволы ушли, Бог знает в ад какой. Эту строку Бернара Димея трудно перевести, не утратив смысла. Дьяволами в чреве Парижа называли тележки для перевозки продуктов. Называют и сейчас. Монмартрский бард, автор слов к песням Ива Монтана, Жюльет Греко, Сержа Реджиани и Шарля Азнавура, написал прощальную песню «Квартал Лизаль». «Сюда я не вернусь», пел он. Как, собственно, и все мы тоже. Тележки, мясники, силачи, торговки супом и цветами ушли в прошлое. Французское правительство приняло решение о переносе оптового рынка Парижа на рубеже 60-х, хотя и выразило сожаление, что приговаривает к уничтожению самый красивый рынок мира. Невозможно было справляться с транспортными пробками, крысами и мусором. Город приготовился расстаться со своим рынком. Журнал «Паримач» в 1967 году выпустил номер, почти полностью посвященный сюжету «Париж через 20 лет». И небоскребы там были предусмотрены далеко не только в квартале «Ля Дефанс». Тогда же было решено, что чрево Парижа будет отныне находиться в пригороде по имени Ранжиз. Официальный декрет о переносе рынка был принят, но худеть с большой скоростью парижское брюхо стало лишь после избрания президентом Жоржа Помпиду. У Помпиду были наполеоновские планы в области градостроения. Например, скоростные магистрали должны были пересечь всю столицу. Можно считать, что городу повезло. Из всех проектов в жизнь воплотился только похожий на корабль центр Помпиду. Если зайти в церковь Святого Евстахия, Сент-Юстаж, то в одной из боковых капелл можно увидеть работу английского скульптора Раймонда Мейсона. Называется она «Отбытие фруктов и овощей из центра Парижа». Мейсон жил в Париже и был современником событий. «Отбытие» в названии его произведения по-французски звучит как «депар». Это вокзальное слово. Здесь оно вполне к месту, хотя перевести его можно и как «изгнание». Честно говоря, центральный парижский рынок – это был последний раз, когда природа входила в город. Теперь это утерянный рай, минута молчания, средневековый человек покидает город. Так писал сам Мейсон о своей работе. Рынка больше нет, но его след остался в литературе, живописи и фотографии. Фотолетопись чрева Парижа чрезвычайно обширна. От Эжена Адже до Брассая, Анри Картье-Брессона, Дэвида Сеймура. Роберт Дуано снимал рынок в течение 30 лет – запечатлел он и его снос, в частности, в двух последних фотографиях «Последняя ночь рынка» и «Снос павильона Бальтар». На недавнюю выставку Дуано в парижской мэрии люди в очереди стояли часами. Их привела сюда не столько любовь к фотографии, сколько ностальгия по утраченному. Воспоминание о рынке до сих пор стучит в сердце любого истинного парижанина. В 69-м году овощи и фрукты отбыли, за ними мясо и рыба, а павильоны Бальтара остались. Двум последним к тому времени едва исполнилось 50 лет. В них начали собираться интеллектуалы, актеры, художники, музыканты. В одном из павильонов был показан спектакль итальянского режиссера Луки Ронкони «Неистовый Ролан» по поэме Ариоста. Он оказал огромное влияние на все последующее развитие мирового театра. Актеры играли на деревянных помостах, свободно двигавшихся по всему пространству среди зрителей. А те, в свою очередь, тоже могли перемещаться по всему павильону. Другие павильоны собрали молодых бунтарей самого разного склада. После событий 68 года их в Париже было немало, да и сами события все еще были свежи в памяти. Президент Помпиду испугался. Уж слишком близко располагалось это сборище к Елисейскому дворцу. И чиновники быстро доказали, что павильоны архитектурные ценности не представляют. Один из очевидцев, архитектор Жан Нувель, описывал, как ломали рынок. К четырем углам павильонов привязывали тросы, и бульдозеры тянули в разные стороны, пока структура не рушилась. В результате центр Парижа лишился уникального сооружения, которое могло бы стать культурным центром столицы, пригодным для мероприятий любого рода. Справедливости ради следует сказать, что правительство, не пожелавшее оставить павильоны в центре Парижа, все-таки попыталось их сохранить. Во все города Франции были разосланы письма с предложением за государственный счет перенести павильон в тот или иной город, разобрав его и смонтировав на новом месте. Единственным городом, который принял предложение, стал городок Нажан-сюр-Марн, недалеко от Парижа. Правда, металлическая структура еще одного павильона стоит теперь в парке японского города Иокагава. В 76 году Нажанский павильон был перевезен на новое место, смонтирован на новом фундаменте и снабжен галереей для устойчивости. Многофункциональный зал можно превратить во что угодно, от театральной сцены до бассейна. А идти к нему нужно по засаженному деревьями двору, который воссоздает сквер Старого Парижа с тумбой для афиш, почтовым ящиком и другими предметами XIX века. Город Нажан, войдя во вкус, приобрел и спас и еще одну редкость – киноорган Кристи из знаменитого кинотеатра «Гомо-Паляс» на Монмартре и поставил его в Бальтаровский павильон. Иногда можно прочесть, что один из павильонов Бальтара находится в районе бывших скотобоен «Ля Вилет», там, где сейчас музей. Это здание действительно дошло до наших дней, но к центральному рынку непосредственного отношения не имеет. Его построил ученик Бальтара Жюль де Мериндоль, который применил при строительстве все принципы своего учителя. Павильоны Бальтара были разрушены, и в образовавшейся дыре режиссер Марко Феррери снял фильм «Не трогай белую женщину» с Катрин Денёв и Марчелло Мастрояни, навечно запечатлев развалины парижского рынка. Насчет дальнейших событий существует легенда. Якобы холодной январской ночью 1974 года группа студентов Парижской академии художеств спустилась в дыру Лизаль, разожгла костер, использовав для этого огромный деревянный столб разрушенного рынка, и вызвала дух Бальтара. Конечно, видимо, перед этим они сильно подкрепились, потому, видимо, и рассказывали, что дух Бальтара действительно снизошел к ним и поведал, что больше ни один архитектор, который дорожит своим именем, ничего не сможет построить на этом месте. И, судя по последующим событиям, проклятие Бальтара стало действовать. 4 марта 1974 года умер Жорж Помпиду. И практически первое, что сделал его преемник, Валерий Жискар д'Эстен, запретил задуманное Помпиду строительство мирового торгового центра на месте рынка. Жискар д'Эстен решил, что на этом месте будет сад. Карт-бланш получил молодой каталонец Рикардо Бофиль, которого Жискар д'Эстен считал величайшим архитектором мира. Проект тоже был задуман с размахом, не больше, не меньше, чем Версаль для масс. Могли ли мечтать об этом обитатели рыночных улиц, которые в свое время отправились в Версаль требовать хлеба? Но и из народного Версаля тоже ничего не вышло. В 1977 году пост парижского мэра занял Жак Ширак, и ему тоже захотелось парижской градостроительной славы. Он обвинил Бовиля в мегаломании и объявил новый конкурс. Жюри получило более 700 проектов. В Асконе и Пинкриак спроектировали подземный центр, а для наружного пространства Ширак выбрал проект Жана Велерваля, который в народе немедленно прозвали «зонтиками Ширака». Сразу же после торжественного открытия в 1983 году оказалось, что все это настоящий кошмар. В тесных подземных переходах лучше всего ориентировались продавцы наркотиков, а садик снаружи оказался любимым прибежищем их клиентов и клошаров, Они стекались сюда из всех бетонных гетто пригородного Парижа, благо скоростное метро, вокзал которого находится здесь же, привозит всех за считанное время. Вскоре стало очевидно, что снова придется ломать и строить. Новый мэр Парижа Бертран де Ланае заявил: «Мы хотим создать такое, что не нужно будет сносить через 25 лет». Левый мэр и правый президент провели новый конкурс. Общее руководство было поручено архитектору Давиду Манжану, а главный объект – прозрачную громадную крышу спроектировал швейцарский архитектор Патрик Берже. Ее назвали «La Canopée», в переводе «навес» или даже «верхний этаж тропического леса». Звучит романтически, но парижане тут же прозвали недостроенную крышу «волдырем», «медузой» и даже «поганкой». Возможно, что проклятие Бальтара снова дает о себе знать.
«Adieu, mes fleurs de sang, mes panthères de jeunesse. Je vais aller traîner sur les quais de Bercy. Malgré moi, j'ai le cœur éclaté de tendresse. Saint-Eustache a gagné. Les diables sont partis. »